Сына и Святаго Духа. Возлюбленные Господи, братья и сестры, поздравляю вас с воскресным днем. И сегодня Святая Церковь вспоминает, празднует благочестно память святителя Филиппа, митрополита Московского. Святитель Филипп жил в XVI веке, был из боярского рода Колычевых. И вот святитель Филипп, конечно, показывает всем нам, вот как нужно внимательно и ответственно относиться к Слову Божию, как это Слово Божие нужно проносить через всю свою жизнь и хранить его. Так вот, будучи еще отроком, он на богослужении воскресном услышал слова, которые читались в Евангелии. Невозможно служить Богу и мамоне. Или одного возлюбишь, а другом не родить будешь. Или другого полюбишь, а другом не родить и начнешь. И вот он эти слова отнес именно, как сказанные, к самому себе. И хотя был боярского рода и рос, можно сказать, при дворе, он оставил все и удалился на север и в скором времени попал в Соловецкий монастырь, и преуспеянием в подвигах, в посте и в молитвах, и своим преуспеянием через непродолжительное время, через 8 лет, его поставили в игумены Соловецкого монастыря, где он проявил, конечно, вот такую духовную и житейскую мудрость, и в организации монастырской жизни, и даже в управлении, в таком, что те знания, которые были получены ранее им еще в светской жизни, они пригодились в том, чтобы навести порядок и в хозяйстве монастыря. И вызывался, будучи игуменом, он ко двору в Москву. Там участвовал даже в воспитании малолетнего царя Иоанна Васильевича Грозного, как в будущем его потом назовут. Но потом был по смуте, произошедшей в Москве, опять отправился обратно в Соловецкий монастырь. И там был до того момента, пока уже, будучи взрослым царем, Иоанн Васильевич Грозный вызвал его и... Вот своим, можно сказать, решением, утвержденным церковью, поставил его в митрополиты. Всего полтора года было свидетельство митрополита Филиппа, и вот, но он такой огромный след оставил в истории Русской Православной Церкви, потому что, конечно, вот тем, прежде всего, что пошел на подвиг исповедничества и мученической, и принял мученическую кончину в итоге, именно потому, что не побоялся в то непростое, сложнейшее время обличить государя, помазанного царя Ивана Васильевича Грозного, Ивана IV. Это вот мы смотрим на историю, часто вот некоторые считают, что вот постепенно время становится все хуже и хуже, все больше люди отступают от истинной веры, от православия. И вот чем дальше, вот, можно сказать, от Рождества Христова, тем все сильнее умаляется вера. Но на самом деле история церкви – это похоже больше на крест, что на протяжении всей истории были с Божьим народом происходили разного рода и непростые события, и были истории и серьезных искушений, падений, и возрождение. И вот 16 век в истории русской Святой Руси и русской церкви, и русского народа, это был, конечно, такой очень тяжелый век испытаний. Он закончился смутным временем, но на самом деле, вот начиная с середины 15 века, после того, как в начале была подписана уния греческой церкви, матерью церкви, ведь на Руси митрополитов ставила греческая церковь, и вот она впала в ересь такую, можно сказать, вступив в союз с католиками, а после этого и Божьим гневом, и сам Константинополь пал от агарян, от турок, и русская церковь была в таком самостоятельном находилась положении. И вот в конце 15-го, начале 16 века уже вот созрела идея, что Москва есть Третий Рим, единственный хранитель, русская земля, осталась единственной хранительницей православной веры и православного благочестия. И для объединения всех русских земель было понятно, что нужно создавать такое единство, потому что, конечно, половина русской церкви была в княжестве Литовском, и это противостояние очень серьезно, которое уже к тому времени направило свой путь на союз с поляками, с католиками. И вот многие княжества были в таком пограничном положении находились. И вот это очень вот это время преобразования на русской земле, вот этот 16 век, он очень тяжело дался всему русскому народу. И, конечно, вот идея самодержавия, она тоже вот прежде пока вот была осознана правильным образом, не прошла и без ошибок со стороны вот и великих князей, и царей. Вот великий князь Василий III, при нем как раз вот духовная жизнь произошел спор между монахами-нестяжателями Нила Сорского, заволжскими старцами, и Иосифом Волоцким, то есть теми, которые поддерживали то, что монастыри и церкви должны, конечно, быть поддержаны со стороны верховной власти, потому что без такой поддержки, конечно, они не смогут выжить и не смогут организовывать вот учебное просвещение на всей русской земле. И хоть и два святых, и Нил Сорский, и преподобный Иосиф Волоцкий были два были святыми людьми. И, конечно, вот в том понимании, в котором потом разошлось видение на жизнь церкви, они не доходили. Но в дальнейшем вот как раз сформировалась суть в том, что сформировалось две партии. Одна партия нестяжателей в русской церкви, которые поддерживали вот движение, что церковь должна не собирать земные богатства, а стараться быть вот отдельно как бы то есть вот как бы то древнее благочестие, которое было в IV-V веке в церкви. И вот партия как раз Иосифлян она называлась. И вот Василий III вначале поддержал митрополита как раз вот из нестяжателей, это был Варлаам, и вот он 10 лет возглавлял престол Русской Православной Церкви. Но вот это, рассчитывая в том числе, как говорят историки, что вот те большие земли, которыми владела церковь, что раз вот будет митрополит-нестяжатель, то, возможно, получится, что какие-то земли получить в государственное управление. Но митрополит Варлаам как раз не поддавался на все вот эти искушения, вел отдельную политику, что церковь как бы отдельно, дела церковные отдельно, а дела государства отдельно, не влезал в дела государственные. А Василий III недолго не мог иметь наследника престола. И вот закончилось тем, что в 21 году полчища Мехмед-Гирея нагрянули на Москву, и Василий III удалился даже из Москвы, и вот митрополит Варлаам остался один в столице, и вот организовал весь народ на оборону, всех усердно молиться, пост объявил. И вот 21 мая как раз чудесное избавление города Москвы празднуется этот день, праздник иконы Владимирской, иконы Божьей Матери. И вот после того, как Василий III вернулся, потом видно что-то, или какую-то затаил на Варлаама, митрополита, обиду, что вот так вот удалось ему, то есть он стал очень чтить народ митрополита Варлаама. И вот он пришел с такой просьбой на Василия III, что нужно вызвать князя, такого мятежного князя Шемячича из Новгород-Северского князя, и чтобы митрополит Варлаам позвал его. А митрополит Варлаам понимал, что если он вызовет его, то ему грозит смертная казнь. И он отказался в этом участвовать. Также он отказывал Василию III в разводе со своей женой Соломией, супругой, потому что тот, Василий III, вот именно идея наследника, передача наследственной власти именно наследнику, вот она стояла на первом месте. И отказал в разводе, потому что Василий III был православным царем, и, конечно, вот при живой супруге разводиться было, конечно, недопустимо. И Василий III, вот откуда пошли проблемы потом дальше в нашем 16 веке, вот отстранил Варлаама от митрополии, был под ложным предлогом отлучен и отправлен в монастырь, и был поставлен как раз митрополит из партии иосифлян, вот митрополит Даниил, который, вот целуя крест, вызвал того же Шемятича из Новгород-Северского, и его здесь в Москве схватили и казнили. А после он разрешил ради государственной нужды разрешил развод Василию III, великому князю, и Василий III взял в жену Елену Глинскую, частью литовских корней, вот у нее такие были рыжие волосы, и потом Иоанн Васильевич Грозный был тоже вот с такой рыжиной, и вот, то есть было как бы так вот попущено ради государственной необходимости, вот, можно сказать, попран Божий закон, то есть вот такое лукавство было допущено, то есть не было попытка найти вариант, чтобы Господь сам нашел нового царя, если вот не давал наследника, а вот решили вот таким вот способом. И надо сказать, что в последующем, вот уже при Иване Васильевиче Грозном, все вот эти вот задатки, они потом, можно сказать, воплотились вот в истории нашей страны. Хотя начиналось царствование Иоанна Васильевича очень успешно, и митрополит Макарий очень многое сделал для того, чтобы вот царствование Иоанна Васильевича, для объединения всех русских земель был проведен Стоглавый собор, Иоанн Васильевич был помазан на царство, и вот Иоанн Васильевич очень уважал и любил митрополита Макария. Но по смерти митрополита Макария и после того, как жена Иоанна Васильевича, первая супруга, умерла, которую он очень любил, и он загрустил, хотя было за эти 10 лет многое достигнуто, многого добилось русское царство, присоединив Казанское, Астраханское царство, на 100% увеличилась территория русского царства, так что фактически стало равным по размеру, можно сказать, всей Европе. То есть вот так вот благосклонно начиналось, потому что Иван Васильевич слушал Господа, очень был набожным, очень был хорошо воспитан в вере и благочестии, очень хорошо знал Священное Писание, так, чтобы мог и с католиками, и с протестантами общаться, и их затыкать за пояс. Но вот впоследствии потом вот это возвышение, вот это после того, как начали земной успех отошел от Иоанна Васильевича, началось и поражение в Ливонской войне, и вот разного рода такие события, он стал искать не внутри себя причины, как царя, а стал искать эти причины на стороне. И, конечно, были действительно и измены, и разного рода предатели русского царства существовали. Но то, как Иван Васильевич потом это все организовал, Иван Грозный, как была организована опричнина, и это такое состоявшее из бояр, но удаленных от управления непосредственно царством, то есть создал как бы новую такую новую элиту опричнину. Они носили черные одежды, так вот по-монашески, как монашеский орден. На лошадях были собачьи головы, а сзади была метла, которая была, привязывалась также к лошади, к седлу, символизировала, что вот такая преданность, действительно, как пес предан своему хозяину, так вот опричники были преданы, они давали клятву царю на то, что они беспрекословно служат ему и выполняют его указы, а метлой выметали всякую нечисть с территории русского царства. И вот, и хотя вначале, казалось бы, вот Иван Васильевич сам участвовал, можно сказать, и в богослужениях, и полуночницу, и рано утром в 4 утра поднимал за утреннюю, так что 9 часов из 24 это было богослужение. Все опричники участвовали в этом богослужении. То есть вот такое начало было положено хорошее. Но вот жизнь потом их во многом не соответствовала тому, как бы вот началу, которое они положили. И она сопровождалась и грабежами, и пьянством, и такими кутежами. И та из такой жестокости подавлялись те князья, которые подозревались в измене. Были ли основания, не было оснований. Часто это не проводили такого серьезного исследования. И даже можно судить по тому, что вот уничтожалась, например, князь, вся семья также лишалась жизни со всеми детьми и даже слуг, 300-400 слуг, если было там при дворе того или иного князя, они все вырезались. Вот такая жестокость проявлялась. И земли от князей отнимались, крестьяне бежали, и, в общем, это все вызывало такой вот эффект очень страшный, тяжелого такого состояния. То есть вот Иван Васильевич стал такой жертвой того, что во многом понятие самодержного царя воспринималось тем, что ему многое, как он сам считал, позволено, многое позволено больше, чем обычному христианину. И это проявлялось же в том числе и в отношении к канонам церковным. Иван Васильевич был 8 раз женат. Причем 4, что как запрещено, конечно, но 4 раза был венчан из этих 8 раз. Вот. И то есть вот такой ставил себя выше церковного закона. И вот митрополит Филипп, святитель Филипп, на одном из богослужений, на одном из постных во время Великого Поста, когда Иван Грозный пришел вместе с своими опричниками в собор, я пришел в черных облачениях монашеских, в черном таком, такой шапке высокой. И митрополит Филипп служил так, как будто не замечает царя. И тогда один из опричников окликнул: «Благослови царя, Филипп, неужели ты не видишь, что царь перед тобой?» И тогда святитель Филипп сказал, что не узнал я тебя, царя, ни по одежде твоей, ни по делам твоим, не замечаю. Здесь приносится бескровная жертва, а кровь, которую ты проливаешь, вот, хотя ты поставлен Богом как самодержный царь и благочестивый царь, но так, то, те жестокости, те гонения, которые происходят в твоем царстве, они даже и язычниками не допускаются. Вот, поэтому не забывай, что ты хоть и самодержный царь, но над тобой есть Господь, который видит все твои злодеяния». И вот Иоанн Васильевич рассвирепел, и очень быстро был состряпан суд против митрополита Филиппа. Он был лишен сана и отправлен в Отроч монастырь, и где спустя какое-то время там с него и кандалы спадали, и много чудес происходило по молитвам святителя Филиппа. Вот. И к нему явился Малюта Скуратов с просьбой, чтобы он благословил поход на Новгород, на Великий Новгород, который впоследствии потом царь Иоанн осуществил, и где было из 30 тысяч жителей Великого Новгорода было умерщвлено 15 тысяч, то есть практически половина жителей. И святитель Филипп сказал, что не получишь ты обманом Божьего благословения за то, за что был, как говорят историки и предания, что был задушен Малютой Скуратом, который, конечно, вот это все действие не осуществил бы по своей собственной инициативе. Конечно, это было дано разрешение от самого государя. Вот для нас, конечно, митрополит Филипп, святитель Филипп, является образцом вот этой верности Слову Божию. И вот несмотря на все внешние обстоятельства, на все страшные искушения, которые с ним происходили, в его, особенно когда он стал митрополитом московским, он остался верен этому Слову Божию, то есть по-настоящему несгибаемым, несгибаемым. И вот как раз вот это противостояние его с царем Иоанном Васильевичем, это, можно сказать, очень похоже на то, какие искушения испытывает православный христианин. Потому что вот в своей собственной жизни мы тоже или имеем над собой Царя Небесного, управляемся им и руководствуемся им, или имеем свой чин, свое мнение, самомнение устанавливаем, которые и живем этим чином. Это, можно сказать, и в отношении церковных правил, церковных установлений, относящихся к утреннему, к вечернему правилу, к постам, к правилам поста и ко всему тому, что просит церковь канонами для того, чтобы христианин был как бы в рамках этих канонов, направлялся к своему спасению. Вот. И если человек ставит себя как бы над этими чинами, то очень вскоре вся его духовная жизнь как бы вот так вот сводится к тому, что и в отношении ближних он перестает их соблюдать. Отсюда происходят расколы, уходы от церкви, особенно вот такой вот подвиг, направленный на земные, то есть человек хочет видеть свидетельство своей личной жизни того, что Господь ему благоволит. И вот часто, не видя этих свидетельств, начинает ожесточаться и не видеть как бы в себе причины того, что с ним происходит, и не смиряться перед божественным промыслом, божественной волей, а искать причины на стороне, в чужих, в окружающих, осуждать окружающих, осуждать их в том, перекладывать как бы свои внутренние духовные грехи и страсти на окружающих. Вот такая жизнь может быть и хотя человек выходит в церковь и начинает, вроде может быть даже хорошо, но вот это внутреннее тщеславие, внутреннее такое самочиние, оно может привести вот к такой трагедии. Поэтому, возлюбленные, вот как раз вот в этом противостоянии царя Ивана Васильевича Грозного и святителя Филиппа мы видим, хоть тогда и в земной истории святитель Филипп сложил свою голову за веру, но для вечности, для правды, для истины, конечно, он для всей нашей русской церкви образец, и для каждого из нас образец вот нелицемерной веры, которую мы должны хранить, твердости, крепости, все время, вот, несмотря на все внешние обстоятельства, которые в нашей жизни происходят, все равно сохранять веру и быть верным во всех проявлениях и в любви к Богу и к ближнему. И тогда мы видим даже, да, что вот так живя, вот человек, даже что бы с ним внешне ни происходило, все равно эту верность сохраняет. А если обратно поступать, то маленькое искушение, большое искушение еще сильнее постепенно сокрушает человека, ломает его. Человек ждет, когда же его внешняя жизнь изменится, когда же он получит какие-то дары от Бога, и не получая их, охлаждается, ожесточается и часто совсем охладевает к Богу. Вот с нами не будет этого. И именно пример святителя Филиппа верности, нелицемерной веры будет для всех нас образцом. Аминь.